Галопом по Европам. Каждое воскресенье радиостанция «Эхо Москвы» приглашает вас совершить невероятное путешествие в любой конец планеты. Будьте готовы.
5, 4, 3, 2, 1.
Пусть!
С 5 апреля на «Эхе» викторина «Вокруг света за 180 дней».
Каждый будний день после 10 утра мы будем задавать вам вопрос по одной из стран нашей планеты.
Ответы принимаем на СМС.
Внимание! За правильный ответ в понедельник 1 очко, во вторник 2 очка, в среду 3 очка, четверг 4 очка, пятница 5 очков.
Каждый день 10 победителей, которые получат в качестве приза путеводители по странам и городам мира.
В воскресенье в программе «Галопом по Европам» в 16.10 будут названы победители за неделю, которые получат от издательства «Вокруг света» годовые подписки на журнал «Вокруг света». Но это еще не все.
За каждый месяц выявляется один победитель, который получит суперприз – поездку на неделю на двоих.
Участвуйте и следите за ходом викторины на сайтах «Эхо Москвы» и издательства «Вокруг света» – вокругсвета.ру.
Итак, это программа «Галопом по Европам», точнее, «Вокруг света», я бы сказал, сегодня, поскольку с нами Сергей Пархоменко, главный редактор издательства «Вокруг света», Елена Печалова, директор московского офиса Эрданского управления по туризму, и Борис Туманов, ведущий этой передачи. Я, прежде чем дать слово нашим гостям, хочу еще раз напомнить, что по будням в 10 утра «Эхо Москвы» издательство «Вокруг света» проводит викторину «Вокруг света» за 180 дней. В этом месяце, вернее, в июне будет у нас Португалия. В мае была Иордания, а начиная с 1 июня будет Португалия. Ежедневно в викторине 10 победителей. Всем слушателям, которые правильно ответили на вопрос, начисляются очки по такому принципу. В понедельник одно очко, во вторник два, в среду три, в четверг четыре, в пятницу пять. Сегодня я должен назвать победителей недели и победительницу месяца.
Которую мы пока, Борис, здрасте всем радиослушателям, которую мы пока давайте называть не будем, потому что это некоторый у нас сюрприз. Мы же собрались звонить ей, правда?
Ну, да, мы
собрались. Во всяком случае, она ничего про это не знает.
Но мы уже сказали, что это она. Уже есть.
Ну, хорошо, она, ну, мало ли, ну, 50% радиослушателей «Эхо Москвы» как-то замерли в ожидании. Ну, другая хорошо. Половина расслабилась.
Хорошо, давайте назовем пока тех, кто выиграл подписку. Это Надежда, 916-854, это первые цифры ее телефона, и Егор, 961-173. Я напомню еще, что посмотреть списки победителей и ознакомиться с правилами игры можно на сайте издательства «Вокруг света», это www.вокругсвета.ру, и на сайте «Эхо Москвы». И подчеркиваю, участие слушателей в викторине означает их согласие с правилами игры. Итак, наш победитель, а точнее наша победительница, я немножечко выдам уже, так сказать, этот персонаж, поедет в Иорданию. Ну, у нас здесь есть специалист по Иордании, Елена Печалова, директор московского офиса Иорданского управления по туризму. Что ждет нашу победительницу в Иордании?
Нашу загадочную пока победительницу ждет прежде всего, я надеюсь, это ее первая поездка, поэтому не побоюсь сказать, что это будет открытие для нее. Это будет открытие прекрасной страны, в которой есть много всего интересного. Есть два моря, как известно, Мертвое море, Красное море. Есть памятники мирового наследия, замечательная Петра, которая вошла, как известно, в список семи чудес света. Но самое главное, есть такое количество святынь, христианских в том числе, и памятников исторических, которых нет больше нигде в мире. Именно поэтому я говорю слово «открытие», что хочется поздравить Людмилу.
Алло, Людмила. Алло.
Да-да, я вас
Людмила,
слушаю.
Здрасте. Ну, вы уже поняли, конечно, зачем мы вам звоним.
Везение.
Да, ну, в общем, вы выиграли целый месяц. Вы выиграли не день, не неделю, а вы выиграли целый месяц. Вы выиграли иорданский этап и поедете вдвоем с кем-нибудь в Иорданию.
Ну, вы знаете, мы так старались, мы столько сил положили. Ну, мы, вообще говоря, очень любим журнал «Вокруг
вы, если не секрет, что, кому и где преподаете?
Я антрополог.
Ух ты.
Да,
так.
Это то, что
поэтому
надо.
Очень трудно бывает найти такой красивый иллюстративный материал. И «Вокруг света» просто, ну, совершенно уникальное издание. Я была очень счастлива, что я выиграла подписку. У меня был такой приз. Но я, конечно, никак не ожидала. Только она...
Людмила, с кем вы поедете?
Ну, я надеюсь, что с мужем, если его работа позволит.
Понятно. А скажите, пожалуйста, вы были где-нибудь в тех краях?
Нет, никогда. Я мечтала всегда. Это одна из колыбелей культуры. И, конечно, это феноменально просто.
Да, это будет культурный шок.
Замечательно. Людмила, технический вопрос. А у вас есть загранпаспорт?
Да, у меня есть загранпаспорт.
Слава тебе.
Я довольно часто выезжаю в командировку.
Ура, ура, еще нам один... всем будет гораздо проще.
Еще один технический вопрос, точнее рекомендация для Людмилы. Людмила, обязательно возьмите с собой путеводитель по Иордании «Вокруг света».
Заметьте, не я это сказал.
Я это говорю совершенно убежденно и всем всегда советую, даже тем, кто еще не был, но только раздумывает об Иордании. На мой взгляд, это один из самых свежих, самых лучших источников по Иордании о том, что, в какой последовательности, как смотреть. Как передвигаться по стране. Мы, конечно, вам во всем поможем, но и для подготовки, и в самой стране путеводитель будет ваш главный и самый верный друг.
Людмила.
Людмила,
я вас поздравляю, вы молодец. Это был очень нелегкий этап. Мы, честно говоря, даже опасались, не слишком ли сложную страну мы берем для очередного этапа нашей викторины, но вы замечательно это все отработали. Все ваши координаты у нас есть, значит, мы передадим нашим иорданским друзьям, и они с вами свяжутся, и мы еще с вами свяжемся, и организуем вам эту поездку в удобные для вас сроки. Спасибо большое. Спасибо.
Я должен сказать, что я позавидовал Людмиле, и прежде всего потому, что она едет в страну, где она может узнать сразу два аспекта вот этого мира. Сугубо арабские, мусульманские и древние греко-романские. Петра, кстати, удивительная вещь, мы все время говорим о Петре. Петра постоянно мелькает в рассказах об Иордании, но почему-то никто не вспоминает о Джерасе. Это расскажите, пожалуйста.
Это очень справедливо, Борис. Замечание. Прекрасно, что вы это заметили. Петра действительно является наиболее посещаемым местом в Иордании. И не случайно она названа одним из новых семи чудес света. Голосование, как вы знаете, проходило несколько лет назад. Сейчас голосуют за новые чудеса природы. И Мертвое море теперь должно войти в этот новый список. Но помимо Петры, конечно, Иордания полна другими и скрытыми, и открытыми уже нашим соотечественниками, богатствами. И одной из них как раз является древний город Гераса, современное произношение названия Джереш, который находится совсем недалеко от Амана. Это лучший прочих сохранившийся город, который является прекрасным памятником эллинистического искусства. И если вы тоже совершенно уже, не знаю, были или нет в Иордании, но знаете очень хорошо, что там можно найти.
Странствуй по свету, я не закрываю глаз. Я люблю повторять эту фразу.
Да, я считаю, что именно поэтому Иордания должна становиться одним из основных пунктов на пути многих путешественников, которые интересуются историей, а не просто, например, отдыхом на море, потому что море в Иордании тоже есть, и не одно, но все-таки главное, зачем туда нужно ехать, это чтобы прикоснуться и увидеть подлинное искусство. Да, те древние греко-римские города, которые Джереш, да, Гадара и Гераса, и многие другие памятники на территории Иордании, они сохранились лучшим образом, и больше нигде вы такого не встретите, да, в силу того, что у древней земли, у молодого государства Иордании, но при этом это молодое государство является очень древней землей, очень сложная историческая судьба, и на протяжении веков цивилизации покинули эти земли, они были не очень густо населены, да и сейчас, собственно, да, это страна очень компактная, но вместе с тем с большим разнообразием ландшафтов и исторических памятников и достопримечательностей.
Есть, между прочим, еще третья часть, сколько я вспоминаю свое короткое посещение Иордании. Я был много лет назад, и всего несколько дней, поэтому как-то все было очень бегом-бегом. Но я помню, что люди, которые меня возили и водили и показывали, были очень правы, потому что обратили внимание еще на цивилизацию, не побоюсь этого слова, бедуинов, которая там чрезвычайно интересно себя чувствует. Бедуины есть не только в Иордании, они есть как бы и напротив, например, на территории Израиля довольно много их. Но там это, я бы сказал, такая периферия, как бы, внимания, и, в общем, их не очень видно, и они сами как-то не очень привлекают к себе внимание. Бедуины в Иордании это что-то большее, это чрезвычайно, по-моему, интересно, и есть на что посмотреть, и есть о чем с ними поговорить, если у вас появляется такой, как бы, экскурсовод, который способен войти с ними в какой-то контакт, что само по себе очень непросто. Что само по себе очень непросто. Они чрезвычайно сложны, так сказать, для общения, для понимания, и идут на контакт не очень охотно. Вот. Но эта сторона тоже есть, и я надеюсь, что вот нашим победителям удастся, может быть, хотя бы чуть-чуть и с этим тоже соприкоснуться.
Вот вы знаете, я не знаю, согласитесь ли вы со мной, Сергей, или нет, но я Иорданию вижу как, прежде всего, арабскую страну, да, бедуинская цивилизация, бесспорно, там, но она существует и в Мавритании, и на юге Алжира, и так далее. Но Иордания вот меня лично привлекает, прежде всего, как арабская страна, в которой наиболее сконцентрированы памятники древности, памятники старины, вот, в частности, эллинистической культуры. Там, я не знаю, ну, в Тунисе мы можем говорить о там развалинах Карфагена, ну, там, Баальбек где-то там в Сирии и так далее. Но нигде, ни в одной арабской стране нет такой концентрации и так хорошо сохранится.
Да, это очень мало затоптано. Это тоже как-то одно из впечатлений, которое лично у меня осталось.
Согласитесь, это так.
Это ощущение, что все-таки до такой степени, как во многих других местах, скажем, в том же самом Тунисе или в Израиле, где замечательно устроена, так сказать, вся туристическая индустрия. Но, конечно, в Израиле поток туристический гораздо больше, чем в Иордании. И когда речь идет о древних памятниках, это не всегда хорошо.
Лена, а местный колорит, вот если взять такое расхожее понятие, он в чем заключается в Иордании?
Вы знаете, ну, конечно, Иордания, как арабской стране, а стране Ближнего Востока, присуще абсолютно все, что вот у нас ассоциируется с этим регионом. Мусульманские обычаи, традиции, одежда, еда. Совершенно потрясающий Оман с точки зрения архитектуры. Такой очень белоснежный, белый-белый, арабский, с таким множеством, на первый взгляд, хаотичной застройкой, но в то же время очень хорошо структурирован. И, безусловно, гостеприимство. Это, на мой взгляд, самая яркая черта. Это то, что поражает, то, что вообще не оставляет равнодушным ни одного путешественника, потому что это как-то выходит за рамки ожидаемого гостеприимства в этом регионе. Ну, мы все сталкивались с ближайшими соседями.
Но это не туристическое гостеприимство.
Это,
да?
Это просто, я не знаю, это души, настоящее, да? Гостеприимство. И этим иорданцы, знаменитые, мне кажется, по всему миру, туристы вспоминают именно этот особый, и не туристы, конечно, тоже, особую атмосферу, особое ощущение от того, что как их встречают и как с ними общаются. Никто никогда не обманет, безусловно, миролюбиво. Даже те бедуины, которые, казалось бы, закрыты, да, о чем говорил сейчас Сергей, они все равно, попав туда, вот в этот шатер, да, или в эту палатку, ну, вы действительно почувствуете себя удивительно хорошо, спокойно, как будто бы в гостях у лучшего друга, но так, собственно, и есть. И еще важно отметить, что, конечно, помимо памятников эллинизма, эллинистического искусства, очень много памятников раннехристианского искусства, да, которые арабы, да, которые работают в этих заповедниках или там даже, например, в некоторых храмах, да, где есть христианские мозаики, они охраняют так, как будто это их святыня. Это очень трогательно, это очень... Ну, вместе с тем, там же есть и памятники раннего исламского периода,
признак,
да?
Цивилизованности.
Это потрясающе. Конечно, не случайно говорят, что Иордания — это ближневосточная Швейцария.
Понятно. Я сейчас напомню нашим слушателям телефон, по которому они могут задавать вопросы смс-ками. Это +7 985 970 45 45. И сразу задам вам вопрос, который нам задает Алена, по-моему, или
Я думаю, что это опечатка. Алена, это, видимо, опечатка.
Женщине в Иордании как надо одеваться?
Вы знаете, нет никаких ограничений. По сравнению, опять же, с близлежащими странами, иорданцы очень добродушные, очень толерантные. Поэтому нет какого-то такого совета или назидания непременно прикрывать руки, шею, там, длинные одежды, носить платок. Но есть определенные места, например, гора Небо. Да? Это гора, где по преданию умер пророк Моисей. Это библейская святыня, там есть храм действующий, есть монастырь братьев-францисканцев. И восприятие любого человека, особенно верующего, это, конечно, особое место, если не поклонение, то такого пристального внимания, да, к себе и к истории. И вот там тоже у меня такое было первое очень яркое впечатление. Очень мягко, не так, как обычно это может быть где-то еще, те люди, которые работают на входе, да, на территорию этого заповедника культурного, исторического, не просят просто девушек в пляжной одежде, дают им платок, да, прикрыть голову и плечи.
Как вы хотите сказать, что даже в пляжной одежде
можно? Бывает, вы понимаете... бывает так, да, жарко, что раздеваются практически до пляжного вида, и в этом случае очень мягко. Я думаю, что это мы просто сами про себя должны понимать, да, как лучше...
лучше не нарываться от такого рода замечания.
Лучше комфортнее ты будешь выглядеть сам для себя и для окружающих. Никаких других каких-то опасений или ограничений нет и быть не может. Девушки могут путешествовать одни, они не будут чувствовать ровным счетом никакого преследования или, не дай бог, какого-то пристального внимания. Это абсолютно безопасная, абсолютно цивилизованная, абсолютно приятная для путешествий страна.
А на каком языке, кроме арабского, там можно объясниться?
На английском всегда. Это один из двух государственных языков. Очень много иорданцев учились и учатся у нас, поэтому не исключено, что во время вашего путешествия вы столкнетесь с кем-то, кто говорит по-русски.
Ну, аллахи, как говорится.
Да. А почему бы нет?
Да.
А скажите, помимо архитектурных достопримечательностей, что там можно посмотреть в музеях, допустим, и существуют ли они, и на что они ориентированы? Арабское искусство, чисто арабское.
Да, есть множество артефактов раннеисламского периода. Для меня всегда является основной точкой посещения в Омане. Это сама цитадель, это тот самый, один из самых известных памятников на самой верхней точке Омана. И там же расположен Оманский археологический музей. Прекрасный, очень камерный, совсем не похож на, в нашем понимании, музей, хранилище, истории. Некоторые артефакты и подписи к ним бывают перепутаны, потому что заботливый служитель музея, стряхивая пыль, может случайно что-то уронить, поставить не на то место. Но, тем не менее, там есть кумранские свитки, да, которых мы ждали и наблюдали где-нибудь в Париже или в Нью-Йорке. Там есть древнейшие скульптуры, которые были найдены именно на восточном побережье реки Иордан. Это очень важно. И есть так называемые светские развлекательные музеи. Один из таких называется «Королевская автомобильная коллекция». Находится в Омане. Очень интересно. Это автомобильные раритеты, которые принадлежали королю Хусейну.
Мы знаем, что король Иордании был и является и пилотом, и гонщиком.
Это король-сын, король-отец, король Хусейн, которым, собственно, начинал эту автомобильную коллекцию. Конечно, легендарное историческое лицо. И все, что там находится, то, как сделан этот музей, тоже, конечно, представляет огромный интерес.
Понятно. Елена, я вам отвлекусь от таких высоких материй и задам. В конце концов, пока вы говорили, я вспоминал о предыдущем вопросе о том, как одеваться женщинам, и мне захотелось эту дискриминацию преодолеть. А как вести себя мужчинам? Вот представьте себе, мне приглянулась иорданская девушка, я хочу за ней поухаживать. Как на это будут реагировать?
Я думаю, что девушка будет рада, что Вы обратили на нее внимание, потому что...
То есть там нет вот этой пугливости, так сказать, какой-то отстраненности.
Это очень современная страна. Девушки и вообще, ну, Арабский Восток, на мой взгляд, это очень яркие такие восточные красавицы. Девушек можно увидеть в очень современной одежде, которая никаким образом не отличается от той одежды, от формы одежды, которую мы видим на улицах Москвы, например. Но есть и те, которые, ну, так, можно их узнать из толпы, они с покрытой головой. Это не означает, что так ходит вся страна. Это просто их выбор собственный. Это никем не навязанное такое насилие над личностью. И этим тоже славится страна. Да? Можно жить очень светски, можно следовать исламской традиции, и в том числе и в одежде. Я думаю, что у вас не будет никаких проблем с девушкой на улице Хамана или где-нибудь еще.
Вы меня ободрили. То есть все это можно назвать одним словом модным – толерантность.
Толерантность, конечно.
Между тем, я напомню нашим слушателям, что ислам является государственной религией, если я не ошибаюсь, в Иордании.
Да, ну, достаточно высокий процент для арабской, для мусульманской страны и тех, кто исповедует христианство.
Вот нас Алена поблагодарила. Я тут, правда, не знаю, почему Алексей вспомнил о Сирии. Очень хороша и гостеприимна соседняя с Иорданией Сирия. Я нисколько не сомневаюсь в этом. Но, тем не менее, мы говорим сегодня об Иордании.
Ну, нам еще несколько месяцев предстоит играть вокруг света за 180
дней. Добьемся
да.
и на Сирии.
Кто знает, может быть, будет и Сирия. Пока что мы знаем только про следующий месяц. Знаем, что следующий месяц будет Португалия. Мы как-то сознательно на другую сторону Европы. Мы перебираемся. Это тоже будет непросто. Это тоже будет интересно. И это тоже кончится, уверяю вас, этим же самым. Это кончится тем, что кто-то это выиграет и поедет вдвоем теперь уже в Португалию. Так же, как в первый раз у нас победитель отправился в Германию. Второй раз вот сейчас мы договариваемся об Иордании. Впереди у нас Португалия.
И об этом мы поговорим спустя несколько минут после выпуска новостей.
Перерыв на обед.
Абдулла, таможня дает добро.
Галопом по Европам.
Галопом по Европам, ведущий программы Борис Туманов и наши гости, главный редактор издательства «Круг света» Сергей Пархоменко и Елена Печалова, директор московского офиса Иорданского управления по туризму. Сейчас мы начнем рассказ о журнале и о стране, которая будет в центре июньского конкурса. Но здесь мне хочется, чтобы Лена ответила на два вопроса. Вот Люба спрашивает, как насчет безопасности в Иордании и на Мертвом море. Я не знаю, почему такая точечная избирательность. Я думаю, что там все в порядке.
Да, да, опасений нет совершенно никаких. Даже, ну, мы знаем, что этот регион вообще иногда похож на такой некий бушующий котел. Но даже когда везде по всем сторонам бушуют страсти, в Иордании очень спокойно. Это очень миролюбивое, очень безопасное, но в силу своей международной политики, вероятно, правильно выбранной, у страны нет никаких недоброжелателей в мире вообще. И это, конечно, напрямую связано и с тем, как чувствуют себя туристы. Сама по себе страна и внутреннее устройство настолько хорошо устроено, что обеспечивают безопасность, ну, даже в каких-то самых-самых невидимых мелочах. И при этом вы не видите такое обилие каких-то конвоев или патрулей, которые будут вас настраивать на какой-то не на лад там путешествие отдыха, а как-то вот
напрягать вас будет.
Да. Поэтому совершенно нечего
и потом
бояться.
Я знаю, что в Мертвом море нельзя утонуть.
В Мертвом море нельзя утонуть.
Здесь все в порядке. И еще один такой точечный вопрос. Владимир спрашивает: нужна ли виза, чтобы попасть из Иордании в Сирию? Он очень хочет увидеть Пальмиру.
Ну, я не могу ничего сказать про Сирию, потому что не имею к ней отношения. Но это очень частые поездки Иордании и Сирии за одно путешествие.
А в саму Иорданию, насколько мы обсуждали, виза не нужна, она выдается прямо по прибытию, как в Турцию. Ну, вот кто ездил, тот понимает.
При пересечении границы, да.
Так, теперь я приступлю к допросу Сергея.
Вот давно Сергей, пора.
У меня в руках июньский номер журнала «Вокруг света». Он явно изменился по сравнению с тем, что я держал
да,
в руках.
Да, я не побоюсь этого слова. Если
расскажите.
И скажу, что июньский номер 2010 года – это номер совершенно особенный. И особенный для всей истории журнала. В будущем году журналу «Вокруг света» 150 лет. И вот накануне своего 150-летия журнал переживает очень серьезные перемены, такую почти революцию. Вообще как-то все к революциям относятся с заведомым недоверием и опасением. И есть от чего, кроме самих революционеров. Но в данном случае речь идет о том, что журнал очень радикально меняет свой макет, свою структуру, свой внешний вид, даже логотип. Впрочем, логотип, наоборот, становится гораздо более узнаваемым. Люди, которые помнят журнал с, скажем, 70-х, 80-х годов, те узнают в этом логотипе что-то очень знакомое.
Я отношусь как раз к этой категории.
Действительно, да, хотя он на самом деле ничего не повторяет, но он стилизован, как бы сделан по мотивам того логотипа, который был тогда. И в этом смысле журнал стал гораздо более опознаваемым. У него появился яркий, ясный, свой собственный цвет, такой очень яркий, очень заметный издалека оранжевый. Могу открыть маленький такой технологический секрет. Когда мы искали этот цвет, совершенно определенный, и перебрали много разных оранжевых вариантов, нам как-то стало понятно довольно на раннем этапе работы над макетом, что это должен быть именно оранжевый, не желтый, не, там, не знаю, не красный, не зеленый, не фиолетовый. В какой-то момент я поехал в рыболовный магазин и купил большой поплавок. Вот кто ловит рыбу, тот знает этот оранжевый цвет. Такой очень специфический, такой флуоресцентный оранжевый. Дело в том, что он придуман был и выбран для того, чтобы решать ровно те самые задачи, как ни странно, которые стоят перед журналом. Он должен быть заметен на пестром фоне и в сумерках. Вот поплавок должен быть заметен на пестром фоне и в сумерках. И журнал на фоне витрины, пестрой, яркой витрины с разнообразной прессой, тоже должен
смотрите,
быть, тем не менее,
как
хорошо
здорово
виден.
Они закрутили. Посмотрите. Они подтвердили, так сказать, научные изыскания. По сути дела, поплавок рассчитан на рыб.
Ну, в общем, да. Ловит, да. Но, нет. Согласись, минуточку. Поплавок рассчитан как раз не на рыб, а поплавок рассчитан на рыбака.
Ну, все равно. Тем не менее, мы все вышли, все живое.
Который должен смотреть на него и хорошо видеть.
Все живое вышло из воды. Это подтверждает.
Конечно, дело не ограничивается одним цветом и одним макетом. Речь идет и о структуре журнала, и о тематике журнала. Я думаю, что это становится еще более современный, еще более динамичный журнал. Мы говорили об этом месяц тому назад, что общий смысл того поворота, который журнал совершает, он становится все больше и больше журналом о людях, о том, как люди живут в разных местах. И пытается понять, что такое человек в современном мире, что такое человек как социальное, так сказать, животное, каким образом географический фон, географические обстоятельства влияют на жизнь человека.
Исторически тоже.
Исторически, несомненно, тоже. Вообще, основные разделы журнала на протяжении уже многих лет, в сущности, на протяжении всей его истории, это мир. Вот человек в большом, огромном, на самом деле, очень многообразном мире. И кто говорит о том, что Земля очень маленькая, очень тесная, и что вот там в ней все на ладони, я бы сказал, что история журнала «Вокруг света» за 150 лет не подтверждает эту гипотезу.
В Сахару бы их.
Земля очень большая, и происходит на ней огромное количество всякого и разного. Вот это первое, чем занят журнал «Вокруг света». Второй очень важный для журнала раздел – это история. Третий очень важный для журнала раздел – это наука в ее сегодняшнем воплощении, в очень разных ее формах. и очень разных ее отраслях. Ну и понятно, что журнал не обходится без, так сказать, совсем уж современной жизни, без техники, которая нас окружает, без автомобилей, без всяких замечательных механизмов, без которых мы уже себя не представляем, без разнообразных гаджетов, без электроники, без связи и без всякого прочего.
Вы вот знаете, что такое журнал «Вокруг света» сегодня. Сергей, я вас перебью, чтобы задать вам один очень интересующий меня вопрос. Мы говорили о «Вокруг света», о журнале «Вокруг света» в 70-е годы. Тогда, или даже 80-е, тогда этот журнал был действительно и одним из немногих средств познания внешнего мира. Сегодня, когда наши соотечественники свободно передвигаются по свету, как вы этот нюанс...
Это сложнейшая задача, которая перед нами стоит, и мы ее осознаем каждый день, делая каждый номер. Дело в том, что на протяжении многих десятилетий своей истории это был не просто журнал о путешествиях, это был журнал вместо путешествий.
Да,
он играл очень своеобразную и, к сожалению, я бы сказал, почти трагическую роль, потому что он заменял людям окружающий мир, который был для них недоступен. Люди были заперты за железным занавесом, ну, давайте мы про это скажем, на протяжении многих десятилетий. Сегодня, слава богу, это не так. И люди путешествуют все больше. И речь идет скорее о том, чтобы стимулировать желание людей путешествовать и помочь им относиться к этому как к чему-то очень, на самом деле, доступному и практически возможному для них. Это ни в коем случае не, знаете, такой журнал, так сказать, который дает бесконечные практические советы. Какой отель выбрать, где билет забронировать, понимаю, и так далее. Конечно. Слава богу, есть для этого, во-первых, другие издания. А главное, для этого теперь есть мощнейшее средство под названием интернет, которое позволяет очень удобно и эффективно ответить на все эти практические вопросы. Но очень важно, чтобы люди постепенно смирялись с мыслью, что да, мир огромен, мир разнообразен, но в общем доступен. И он доступен для гораздо большего числа людей, чем они даже думают об этом. Есть две статистические цифры, которые мне вручил в разговоре один мой старый друг и коллега, который занимается туристическим бизнесом. Они совершенно меня поразили. Вот по недавно вышедшему очередному масштабному опросу опрашивали граждан Российской Федерации и спрашивали у них, где бы вы предпочитали проводить ваш отпуск. 60% людей ответили за границей. Ну, в разных формах. Кто-то назвал конкретную страну, кто-то вообще за границей, кто-то какие-то другие слова говорил, но смысл был такой. 60% людей хотят за границей. А потом этим же самым людям задали вопрос, а где вы собираетесь проводить ваш ближайший отпуск? 3% людей ответили, что за границей. То есть огромное количество людей хотят, но как-то хотят как-то вообще. Им кажется, что это слишком сложно, слишком дорого, слишком далеко. Многие из них правы. Ну, в конце концов, есть совершенно проклятая проблема для любого человека, который живет в России и хочет ехать за границу, это проблема виз. К сожалению, у нас визовый режим с огромным большинством стран мира, вот Иордания, к счастью, к этому не относится, но, в общем, чаще всего для человека, живущего не в Москве, поездка за границу – это две поездки. Ему надо сначала доехать до какого-то города, где есть консульство соответствующей страны, а иногда сделать это дважды, один раз, для того, чтобы поучаствовать в беседе, сдать документы, чтобы получить документы. И только на третий раз он, наконец, едет в эту вожделенную страну. Да, эта проблема действительно существует. Но, несмотря на это, на самом деле ездить можно. И это не очень сложно, не очень дорого, если вдуматься. И многие могут себе это позволить. Ну, нужно выбрать соответствующий уровень этого
отдыха. Вы знаете, Сергей, я приведу одну цифру. На прошлой нашей передаче шла речь о Чехии и Венгрии. Назывались совершенно смешные цифры. Неделя пребывания в Венгрии и особенно в Чехии не выше 300 евро.
Ну, в общем, если вдуматься, многие из нас позволяют себе гораздо более дорогие вещи и, так сказать, оставляющие гораздо менее заметный след в их жизни, покупая какие-то, так сказать, предметы быта, обновляя, так сказать, меняя автомобиль старый на новый немножко чаще, чем можно бы, еще можно было бы пару лет поездить на том, но уже хочется новый. Не знаю, приоритеты у каждого свои, но, в частности, для журнала вот это важно. Журнал хотел бы показать людям, что везде все по-разному, но везде люди. И логика человеческой жизни остается та же. Вот в шестом номере, в этом самом нашем переломном номере, есть большая статья про Венецию. Мы специально выбрали совершенно тривиальный, буквально такой первый попадающийся на ум туристический объект. Вот одно из самых главных туристических мест в мире. Для того, чтобы рассказать о том, как там люди живут. Для того, чтобы рассказать о людях, для которых Венеция – это не каникулы, не отпуск, не прогулка, не экскурсия, не свадебное путешествие, а жизнь.
Не отель.
Да, они где-то... Да, и не венецианский мавр. Совершенно верно. Они где-то учат своих детей, лечат своих родителей, они где-то работают, они где-то отдыхают. Они покупают холодильник и задумываются о том, как затащить его на кухню. Они устанавливают спутниковую антенну на крыше дома.
И борются с сыростью в своих домах.
Да, совершенно верно. И да, ходят и собирают справки для того, чтобы им разрешили поставить антенну на крыше их дома, потому что это средневековый памятник и так далее. Это жизнь. Они где-то покупают свою свеклу и свою капусту. И это, на мой взгляд, это чрезвычайно интересно. И это такой, конечно, крайний случай. Это такой, ну, в некотором роде была такая демонстративная выходка, которую мы допускаем. Мы, кстати, будем эти выходки допускать и дальше. У нас будет такая статья про Петропавловскую крепость в скором времени. Про людей, которые живут внутри Петропавловской крепости. Такие люди есть. И которые работают внутри Петропавловской крепости. И у нас будет такая статья про, там, скажем, Empire State Building в Нью-Йорке. По-моему, это вообще ужасно любопытно. Как вот эти вот туристические достопримечательности становятся частью чьей-то повседневной жизни. Вот. Но дело не только в этом, а дело в том, что действительно выражение «всюду жизнь», оно имеет совершенно прямое лобовое значение в том преломлении, в котором мы об этом пишем. Жизнь разная. Вот мне пришлось в последнее время познакомиться с творчеством двух наших сограждан. Это довольно известные оба люди. Я пока не буду раскрывать их имен. Мы их знаем совершенно по другим их, так сказать, подвигам и по другой профессии. Они оба, что называется, совершенно свихнулись на Африке. И один, и другой.
Я
они
их
ездят,
понимаю.
Они ездят и снимают. Снимают очень хорошо. Они блестящие фотографы, как выяснилось. Как-то, ну, не похоже было при первом знакомстве. Так вот, Африка одного... Он ездит по таким местам, где куда не ступала, что называется, нога такого простого, тривиального туриста, и снимает, как Африка прекрасна. Он снимает зверей, он снимает траву, он снимает закаты, пейзажи, какие-то поразительные горы, какие-то потрясающие ландшафты и так далее, и так далее. И Африка его – это невероятная услада, так сказать, для глаз и для мыслей. Другой снимает страшную Африку. А, причем не изуродованную современной цивилизацией, что вот эксплуатация, не знаю, шахты, что-то такое. Нет, настоящую, натуральную Африку, как выясняется, невероятно жестокую, невероятно кровавую. Люди бесконечно уродуют и мучают друг друга какими-то жесточайшими обычаями. Прокалывают себя в самых неожиданных местах.
Вытягивают шеи.
Режут, вытягивают, гнут, выворачивают. Как-то страшно друг друга мучают. Исповедуют какие-то жуткие обычаи. Кошмарные религии. И его Африка – это Африка такой дикости, и она от нее бросает дрожь. Это такое зрелище, такое какое-то очень поучительное и очень трагическое, что люди, собственно, не очень понятно зачем, просто для того, чтобы наполнить свою жизнь какими-то событиями и как-то выделиться вот в толпе, других таких,
для них
как
это
они.
Естественно,
для них это абсолютно,
да,
естественно.
Вот в чем дело. Вот
но на наш,
почему?
Вот, на самом деле, действительно, на наш взгляд, там, я не знаю, он снимает, например, там на границе Эфиопии и Судана некое племя, где есть ежегодный такой обычай, когда вот там подрастает очередное поколение мальчиков, там 13-14 лет. Между ними происходит драка, деревня на деревню. Невероятно жестокая. Они избивают друг друга чудовищно, огромными какими-то длинными шестами. Страшно, видно, что жестоко, больно, ужас. Они там прикрыты какими-то щитками в некоторых особенно уязвимых местах. Но, в общем, видно, что это что-то совершенно страшно. Тоже Африка. Тоже и цивилизация ни при чем. Никто этих людей не испортил. Это естественная для них жизнь. Вот от чего это происходит?
Сергей, я прошу прощения, вы уже упомянули о вот фотографах, которые ездят специально.
Да-да.
А вот Сергей из Барнаула спрашивает, а есть ли у вас собственные экспедиции фоторепортеров и журналистов в труднодоступные уголки Земли?
Они были на протяжении многих лет у журнала, и они будут и впредь, несомненно. Есть довольно существенные деньги, которые журнал тратит на то, чтобы устраивать вот в том-то все и дело. Не поездки, а экспедиции. Это всегда сложно и всегда как-то важно уметь отличить одно от другого. Таких мест остается все меньше, которые требуют какой-то специальной организации, потому что это занятие одиночек. Журнал не так много устраивает экспедиции, сколько покупает репортажи. Выяснилось, на самом деле, я этому очень рад, что мировое сообщество фотографов и журналистов, которые занимаются сложными темами, связанными со сложными передвижениями, экспедициями, всякими затерянными уголками и так далее, это сообщество именно мировое. Оно нераздельно, и люди эти знают друг друга, и их не очень много. И мы связаны с многими из них. Да-да, и мы просто покупаем их репортажи. Люди едут и остаются долгое время иногда, проводят там целые месяцы.
А заказать вы можете специально?
Разумеется, мы можем и заказывать, и абсолютно не всегда мы заказываем нашим соотечественникам. И это совершенно не вопрос, там, скажем, патриотизма или, наоборот, космополитизма. Это вопрос качества, потому что, действительно, нам важно, нам не важно, на каком языке человек говорит, нам важен результат, которого он умеет добиваться. И иногда, надо сказать, эти экспедиции труднодоступны. Они труднодоступны не только в географическом смысле. Но вот мы, например, отправили недавно одного нашего автора, одну прекрасную девицу, паломником в Израиль. Она поехала инкогнито, никто не знал, что она просто пришла в храм, купила там паломнический тур, как это теперь называется, и с группой паломников поехала по святым местам. И это чрезвычайно интересно, потому что она наблюдала изнутри, не столько за достопримечательностями, которые ее окружали, сколько за людьми, которые ехали вместе с нею.
А фотографировала тайком?
А другой фотограф пришел туда, как ни в чем не бывало, и не говоря ни слова о том, что он знаком с нею, сказал, что я вот фотограф из «Вокруг света», я хотел бы поехать и снимать вот вашу группу, и ему любезно разрешили, он договорился с, так сказать, церковными авторитетами, он вел себя деликатно, он, так сказать, никому ничего не портил, не мешал, не лез никому в нос, и старался, так сказать, соблюдать здесь необходимые, так сказать, приличия, вот. Но вот у нас получился, на мой взгляд, совершенно удивительный репортаж, который в одном из ближайших номеров выйдет. Вот мы изнутри посмотрели за вот этой вот паломнической жизнью, по-моему, это чрезвычайно, чрезвычайно интересно. Вообще, выясняется, что иногда мы обнаруживаем какие-то удивительные события не совсем там, где мы их ждем. Вот опять-таки шестой номер, еще один материал, о котором я скажу. Понятно, что мы не могли пройти мимо футбольной темы, поскольку июнь — это месяц чемпионата мира по футболу. С другой стороны, этот номер делался заранее, и очень трудно говорить о чемпионате мира по футболу за несколько месяцев до него. Мы же не знаем, как развернутся события, кто выиграет, что будет и так далее. И мы сделали два материала. Один огромный сделали сюжет о том, какие еще в мире были и, кстати, остаются разные другие футболы. Выяснилось, в общем, я лично в этом и не сомневался, но автор, который писал, что футболов много на самом деле было. И когда-то все футболы были равны. И есть британский футбол, когда игра происходит, он хотя тоже британский, но он совсем не тот, о котором знаем мы, когда игра происходит фактически город на город. Когда команды насчитывают многие сотни людей, и играют они между двумя городами, и катают этот мяч с одной центральной площади на другую центральную площадь. Есть, многие даже это видели, знаменитый флорентийский, древний, Динатчи, старинный футбол.
По городу гоняли.
Когда на центральной площади, и тоже это наполовину футбол, наполовину бокс, потому что они страшно дерутся между собой, и это часть правил, и это совершенно разрешено, и это замечательные такие итальянские итальянские красавцы. Матерацци совершенно отдыхает, нервно курит в углу, что называется, по сравнению с теми, кто занимается вот этим старинным футболом. Невероятно красивое зрелище. Такой футбол тоже есть. И есть футбол, наоборот, ацтекский, древний, где таким резиновым литым мячом они играют. И так далее, и так далее. Много есть разных футболов. Но мы нашли еще один футбол. Мы нашли совершенно поразительный репортаж о том, понимаешь, осталась минута, но да, все-таки договорю. Поразительный репортаж о том, как в Бразилии происходит чемпионат среди дворовых команд. И вот это может быть самый главный футбол, который происходит.
Дождемся вашего описания «Вокруг света». Это программа «Галопом по Европам». С вами были Сергей Пархоменко, главный редактор издательства «Вокруг света», и Елена Печалова, директор Московского офиса Иорданского управления по туризму. Борис Туманов. Следующий месяц Португалия.
Спасибо, всего хорошего. Спасибо.